Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Российским гражданам предлагается теперь решать возникающие между ними споры и конфликты, не прибегая к судебной процедуре. Государственная Дума России на днях во втором чтении утвердила соответствующий законопроект. Особенных дискуссий вокруг этого документа не было, а потому можно полагать, что проект также благополучно пройдет третье чтение и будет одобрен Советом Федерации, подписан президентом, и тогда, при лучшем стечении обстоятельств, закон вступит в силу уже с 1 января 2011 года. Ну вот, собственно, об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, процедуре медиации, о перспективах появления примирительных процедур не только в решении коммерческих, семейных, но также и уголовных дел пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» эксперты, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шамлякашвили, постоянным слушателям передачи. В принципе, понятно, что такое медиация и кто такие медиаторы, поскольку мы неоднократно обращались к этой теме в целях популяризации, что называется, альтернативных способов урегулирования споров. И вот теперь, когда появился уже законопроект, который вот-вот станет законом, возникают вопросы о том, как все это будет выглядеть на самом деле и какие сферы жизни все это затронет. Очень многие юристы, которые рассчитывали увидеть примирительные процедуры, в том числе и в уголовном праве, оказались разочарованными, потому что в настоящий момент времени закон коснулся только семейных, трудовых и гражданских правоотношений. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, почему сейчас законодатели не стали касаться уголовной стороны вопроса? Почему вы решили отработать, что ли, вот эту схему, как она будет работать в гражданских спорах?
Спасибо за вопрос, он очень, на самом деле, важный. Вообще, законопроект готовился достаточно давно, и очень непросто он принимался и с юридической, и с политической точки зрения. Более того, я хочу сказать, что мы к второму чтению убрали из возможности медиации по коллективным трудовым спорам, то есть первое чтение это предусматривало, ко второму чтению мы эту возможность пока убрали. Действительно, это новый институт, он часто используется у нас, на самом деле этот институт часто используется в нашей повседневной жизни, часто мы прибегаем к помощи друзей, знакомых, каких-то людей, которые для нас могут быть, выступать как люди с определенным жизненным опытом, особенно это развито в наших северокавказских республиках, там старейшины, они часто принимают фактически решения в таких медиативных спорах. И эта процедура новая, юридически новая, и мы действительно хотели попробовать ее, чтобы, что называется, по минимуму, не навреди. Когда вот вы коснулись вопроса о уголовных спорах, о уголовных преступлениях, у нас, например, есть процедура по делам частного обвинения, и я хочу вам сказать, что мы не очень довольны тем, как эта процедура используется. То есть, если вы посмотрите на правоприменительную практику, и если вы посмотрите на судебные вердикты, на приговоры по уголовным процессам, примерно 98,5% приговоров выносится обвинительных. То есть не оправдательных, а обвинительных. Соответственно, в том числе, там, правда, чуть процент получше по делам частного обвинения, там 90%. Поэтому, честно говоря, мы все-таки пока побоялись вводить процедуру медиации для рассмотрения уголовных споров. Ну, не споров, наверное, все-таки преступлений. Да?
То есть вы опасались того, что конфликт, наоборот, может разрастись в случае, если там...
По-разному. Знаете, опять же, если посмотреть на правоприменительную практику, вот часто те люди, которые принимали участие вот, скажем, вот в таких процедурах примирительных, вот до принятия закона, нашими сотрудниками правоохранительных органов часто обвинялись в вымогательстве. Потому что, ну, бывает элементарный спор, да, то есть я вам дал взаймы, а вы мне не возвращаете. Вот я там попросил Ивана Ивановича, он вроде как для вас человек небезызвестный, вы к его точке зрения прислушиваетесь. Вот Иван Иванович вам раз позвонил, сказал там по-свойски: «Петь, отдай деньги». Ну, что ж ты же взял, тебе помогли, поддержали, отдай. Два, три, а потом Петя обращается в правоохранительный орган и возбуждается дело о вымогательстве. Таких случаев очень-очень много на самом деле, поэтому мы старались, еще раз повторяю, чтобы процедуру запустить, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы, скажем так, шероховатости, которые могут появляться при проведении данной процедуры, чтобы они не могли оказать негативного последствия на большой круг лиц.
То есть в тестовом режиме фактически вы сейчас запускаете?
Ну, я не хотел бы так говорить. Все-таки это законопроект принят во втором чтении. Когда он станет законом, это будет уже не тестовый режим. Но все дело в том, что у нас всего профессиональных медиаторов около там 100-150 человек всего на всю страну. Это те люди, которые имеют... Ну, скажем так, некий документ, подтверждающий, что они медиатор. Хотя процедуру получения подобных документов мы тоже запускаем этим законом. Хотя закон предусматривает у нас два типа медиаторов. То есть это, вот, скажем, профессиональные и непрофессиональные медиаторы. То есть, но только профессиональным медиаторам мы законом даем право рекламировать свои услуги. Только профессиональным. Те медиаторы, которые состоят в специализированных организациях медиаторов. Ну и регулирование здесь у нас в большей степени идет через саморегулируемые организации, что, в общем-то, правильно.
Давайте чуть позже вот подробности расскажем. А сейчас, Тасана Автандиловна, поясните мне, пожалуйста, вот если, как отметил Владимир Сергеевич, процедура медиации законодательно нигде не закреплена, де-факто существует, да, и в пример были приведены в том числе и кавказские регионы России, и, в принципе, наверняка на бытовом уровне-то и не только там, везде распространены какие-то договорные отношения между сторонами. Для чего потребовалось вообще принимать какой-либо закон, если люди могли... Вот мне представляется, как человеку, может быть, далекому от этих вопросов, что если две стороны хотят договориться, вот если у них есть желание, им медиатор в принципе не нужен, им не нужен этот закон, они пойдут и договорятся.
Ну, я начну с начала вашего вопроса. Во-первых, де-факто, да, у нас присутствует в любой культуре, в любой традиции всегда существовала и будет существовать процедура какая-то, когда вмешивается третье лицо, и вот эта процедура, она называется посредничеством. И вот то, о чем говорил Владимир Сергеевич, о старейшинах, допустим, то, что часто распространено в восточных культурах, как в кавказских культурах, это, да, это посредничество. Но мы сейчас говорим о законопроекте, который создает правовую основу для процедуры медиации, для института медиации, который за последние несколько десятилетий превратился в совершенно иной инструмент альтернативного разрешения споров, который оформился в структурированный процесс. И вот здесь как раз тех элементов, которые используют старейшины, то есть давление, использование авторитета, не авторитетности, потому что медиатор должен быть человеком очень авторитетным, с репутацией непогрешимой.
В конце концов, стороны же его выбирают, насколько
я понимаю. Они его выбирают, но не на основании того, что он обладает каким-то влиянием или административным ресурсом, а именно на основании того, что он профессионально может им помочь. То есть здесь очень разные вещи. Здесь грань очень тонкая на первый взгляд, но очень важная. И очень важно, чтобы наше общество, те люди, которые являются потенциальными потребителями этой процедуры, а являются потребителем ее каждый, поскольку каждый из нас соприкасается с конфликтными отношениями и рано или поздно окажется в ситуации, когда ему медиация может быть полезна. И чтобы каждый понимал, что мы говорим именно о процедуре, в которой каждая из сторон получает равное право и возможность защищать свои интересы.
Не то, чтобы один человек обратился, вот как Владимир Сергеевич сказал, к какому-то старейшине, его задавили авторитетом, и ему ничего другого не остается, кроме как пойти, собственно, навстречу и вернуть все долги.
Я сказал о том, что подтолкнуло нас к принятию этого закона. Это как раз то, что псевдо-процедуры урегулирования споров, они применяются очень активно. Они применяются с конца 80-х, ну, вот в большей степени в Центральной России, да и в других республиках нашей страны и областях, краях. Но для того, чтобы мы четко все-таки провели грань, как раз именно поэтому этот законопроект появился. Речь идет, конечно же, о профессиональных людях. То есть здесь есть четкие, кто? Здесь четкие характеристики, критерии. Да, критерии того человека, кто может быть медиатором, они четко обозначены в законе. Действительно, лицо выбирается. Подобные процедуры, вот, скажем, ну, скажем так, подобные были у нас действовали в том же, в том числе, например, в РСПП, Российском Союзе промышленников предпринимателей, так называемая комиссия по этике, которая разбирала, ну, очень сложные такие, знаете, корпоративные споры. Но эти решения не были обязательны для исполнения. Здесь же мы даем такую возможность юридическую, что стороны, привлекая того или иного медиатора, они, соответственно, обязуются его решение исполнять.
Но они заранее уже договариваются о том, что они исполнят то соглашение, к которому придут в процессе
медиатора. Соглашение может обозначать разные отлагающие, так сказать, обстоятельства, но сам по себе смысл соглашения. Соглашение, он, безусловно, говорит о том, что разрешить спор, урегулировать спор.
Да, совершенно. Здесь очень важно, что процедура медиации, она очень гибкая, и это, прежде всего, добровольная процедура. И добровольно участие сторон как в самой процедуре, так и добровольно то, на какие решения они согласятся между собой. И в этой ситуации как раз очень важно понимать, что, вступая в процедуру медиации, стороны ни в коем случае еще ни о чем не согласились. Они только договорились о том, что они совместными усилиями попытаются найти выход из этой
ситуации. Единственное, о чем они договорились, это обойтись без суда, например.
Ну,
да,
на данный момент.
На данный момент. Они до конца
они
сохраняют.
Могут право обращаться в суд, у них есть. И даже если они находятся в суде, они приостанавливаются рассмотрение дела в судебном порядке.
И кроме того, они могут прекратить процедуру медиации в одностороннем порядке в любом случае. Почему мы говорим о том, что медиация – это еще и антикоррупционный способ? Нам часто задают вопрос, а какая гарантия, что кто-то, одна из сторон не подкупит медиатора? Но в таком случае он не медиатор, ему не место в этом сообществе. И единожды назвавшись медиатором или поступив таким образом, он будет просто полностью дискредитирован и дисквалифицирован. Что
ну,
очень
это,
важно.
Это в идеале, что так, называется.
Но мы должны к этому стремиться.
Да,
конечно.
Главное,
знаете,
чтобы закон создал соответствующие условия. Я предлагаю потенциальным потребителям медиации, нашим слушателям. Ну, я цитирую Цесана Автандиловна, специально за ней записала. Звонить в прямой эфир «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте пейджинговые сообщения, простите, смс-сообщения на номер +7 903 743 2801. И свои вопросы задавайте гостям в студии «Радио Свобода». Сегодня с нами заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шамлякашвили. Так вот, а теперь поясните все-таки, пожалуйста.
Можно я дополню?
Владимир Сергеевич.
Да, вот в чем важна процедура, да, вот и в чем отличается она, скажем, от судебного решения, от судебной процедуры. В любом судебном решении есть обязательность исполнения судебного решения, да, и, соответственно, есть две стороны, одна сторона выигрывает или, скажем, удовлетворена, вторая всегда не удовлетворена. Это вот, ну, так сказать, такого, что обе стороны где-то остались немножко удовлетворенные при судебной процедуре, ну, практически не бывает, практически не бывает. Поэтому судебная процедура, она вызывает еще, скажем так,
определённый конфликт.
Совершенно верно, она вызывает определенное обострение правоотношений, появляются иные причины для подачи новых исков, и иногда, знаете, что называется, из мухи получается слон. А любая примирительная процедура, она как раз этот конфликт
Гасит.
Гасит, совершенно верно.
Можно зацеплюсь за слово?
Да, пожалуйста.
Медиация как раз не для того, чтобы только погасить конфликт. Это, безусловно, одна из разновидностей примирительных процедур. Но медиация направлена на то, чтобы исчерпать конфликт. Вот в этом ее еще очень большая...
Чтобы просто не стало.
Да,
не стало.
Чтобы конфликт, его причины были тоже устранены. То есть, чтобы у сторон не возникало желания в будущем на основе уже существовавшего вот этого червячка
все-таки пойти в суд,
да,
и чего-то
или чтобы
там
на этой
добиваться.
Основе возникли какие-то новые серии конфликтов. Вот о чем Владимир Сергеевич сказал, что как раз бывает так, что за одним конфликтом небольшой судебной тяжбы потом тянется целая цепь.
Конфликта.
Конечно.
Иван из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Давайте послушаем его.
Добрый вечер, уважаемое радио.
Здравствуйте.
Вот у меня к Владимиру Сергеевичу, как к человеку компетентному, я там не буду перечислять. Вот конкретный вопрос. Мы живем на Краснохолмской набережной, строение 11, там 13. Наши гаражи снесли. Мы судились с 2006 года. Суд первой инстанции постановил снести, значит, а на этом месте наших гаражей установили незаконную автостоянку и продали наши, как говорится, места, под которыми стояли наши
так,
гаражи.
Иван, а вопрос-то вас...
А вот вопрос как раз. Значит, вот у нас что? Вот, вот в рамках медиации, да? Значит, президиум Московского городского суда, значит, уже окончательное решение снести незаконное это все и дали судебному приставу исполнительный лист.
Вот, Иван, я все...
И до сих пор все смеются, ухмыляются и сказали, никогда нашу вот стоянку нашу незаконную вы не снесете, ни это какой судебный пристав, вы пошли все и пошли. Все.
Иван,
вот какой тут должен быть применен еще медиатор?
Давайте я вам... Здесь медиатору вам уже не нужно, потому что есть судебное решение, оно обязательно на исполнение, для исполнения на всей территории Российской Федерации, тем более, что уже вступившая в силу, президиум свое слово Мосгорсуда сказал. Мы приняли недавно закон, президент его подписал, это закон о компенсации за судебную волокиту. Там есть компенсация за судебную волокиту при рассмотрении спора и при исполнении судебного решения. Вот я вам сейчас рекомендую обратиться к председателю районного суда, потому что это в его компетенции находится, с заявлением о компенсации, чтобы каждый житель или каждый бывший владелец гаражного места обратился, соответственно, к председателю районного суда с иском о компенсации за судебную волокиту при исполнении судебного решения.
Вступившего в законную силу.
Да, ну уже есть, потому что уже передан уже исполнительный лист уже судебному приставу. Поверьте мне, движение начнется очень быстро. Мы предполагаем, что за каждый случай практика компенсации должна, ну, практика компенсации будет примерно такая же, как компенсация, так сказать, в европейском суде. Это примерно... Ну, на российские рубли примерно там 100-120 тысяч рублей. Поэтому за каждый случай проволочки, в том числе исполнение судебного решения. Я вам предлагаю эту процедуру использовать, будет достаточно эффективно. Это новая процедура, иски вот только неделю назад первые пошли. Попробуйте вот по этой процедуре.
А вот, кстати, к вопросу Ивана, раз уж речь зашла о споре между не двумя гражданами или не между двумя юридическими лицами, а между гражданином и юридическим лицом, да? Вот в законе, вот этом законе о медиации, об альтернативной процедуре урегулирования споров, предусмотрена ли процедура вот соглашения между гражданином и юридическим лицом, вот между организацией?
Конечно. Есть, мы говорим о гражданских спорах, поэтому это могут быть между гражданами, между юридическими лицами, между гражданином и юридическим лицом. В этом законопроекте не предусмотрено только рассмотрение с помощью медиации споров публичных и административных.
Но, скорее всего, в данном случае, скорее всего, он не подлежит. Здесь процедура медиации не могла принадлежать, потому что я думаю, что Иван оспаривал, скорее всего, акт органа государственной власти, а процедура медиации пока этого не предусматривает.
Не предусматривает. Да.
Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Кто может быть медиатором, если у него лицензия? А не будет ли у нас так в каждой газете заголовок? так, типа, я, так сказать, излечу импотенцию, или я буду медиатором в гражданских спорах. Вот у меня такой вопрос. Кто может быть медиатором?
Спасибо, Марина Николаевна. Цесана Автандиловна ответит на ваш вопрос. Пожалуйста, расскажи.
Во-первых, согласно законопроекту, они подразделены на непрофессиональных и профессиональных. И с точки зрения вот вопроса, который задает слушательница, о том, не будет ли у нас повсеместно вот этой рекламы, то даже в законопроекте о внесении изменений, там внесены изменения в закон о рекламе. И специально предусмотрено, что рекламировать деятельность медиаторов и организаций, обеспечивающих эту деятельность, могут только профессионально обученные медиаторы. А профессионально обученные медиаторы, закон предусматривает и это, что будут разработаны стандарты, в этом будет принимать участие, наверное, и правительство, поскольку там прописано, что это согласно, значит, стандартам, предусмотренным правительством, и это будет минимум, наверное, который будет установлен для людей, которые будут профессионально заниматься медиативной деятельностью. А саморегулируемые организации уже на свое усмотрение будут, наверное, предъявлять более широкие или более узкие требования. То есть это будет уже зависеть от того, насколько высокую планку они будут держать.
Эта деятельность будет лицензирована? И вообще,
на
вот
сегодняшний день нет.
Кто может все-таки стать медиатором? Есть какие-то в законе какие-то конкретные требования приведены? Это должен быть обязательно человек с юридическим образованием или обязательно человек с психологическим образованием? Значит, это должен быть вот специалист это, в узкой
это
отрасли?
Должен быть человек обязательно с высшим образованием, но любым. Если мы говорим о профессиональных медиаторах, это должен быть человек, достигший возраста 25 лет, и он должен быть дееспособным и не имеющим судимости.
Все.
Это вот, да, и профессионально обученным, безусловно.
И будет создаваться какая-то база вот этих медиаторов? Как человек будет узнавать, где ему взять этого медиатора? Ну, вот решил он как-то договориться со своим партнером.
Ну, это о профессиональных, ты сам сказал, о профессиональных медиаторах, там действительно у нас срок 25 лет, они профессиональные, там у нас нет ограничения по сроку, 18 лет. Ну, это, скажем так, я еще раз говорю, что это начало, мы посмотрим, как будет исполняться закон. Вот у меня, например, моя точка зрения была, что все-таки возраст немножко приподнять для профессиональных до 35, а для непрофессиональных, скажем, до 21, но коллеги попросили меня, что называется, вот убедили в том, что лучше оставить такой вот.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шамлякашвили. И сегодня мы говорим, собственно, о медиации законопроекта, который во втором чтении Государственная Дума России приняла на днях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. Церемония инаугурации состоялась сегодня утром в Бишкеке. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщают в правоохранительных органах республики, в ходе перестрелки в поселке Лесная Поляна был также ранен один милиционер. В Москве задержан бывший префект Южного округа российской столицы Юрий Буланов по подозрению в растрате 20 миллионов рублей. В Москве сегодня, в день госавтоинспекции, проходит очередная акция общества «Синие ведерки». Активисты движения проводят автомобильный и велосипедный пробег по Кутузовскому проспекту в знак протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. Суд в США принял решение оставить под стражей еще троих из 10 недавно задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России. Двое из них в ходе допросов признались, что являются российскими гражданами и жили в США по поддельным документам. В городе Лахор на востоке Пакистана закрыты учреждения и магазины. Проходит всеобщая забастовка в знак протеста против действий террористов. В результате двух взрывов, совершенных смертниками в четверг, погибли 43 человека, Около 200 были ранены. В Польше сегодня так называемый день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Новый командующий международными силами в Афганистане, американский генерал Дэвид Петреус, призвал объединить гражданские военные усилия в антитеррористической операции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня Польшу. Накануне Клинтон нанесла визит на Украину.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шамлякашвили. И сегодня мы говорим о законопроекте, который полностью называется «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». Процедура медиации имеется в виду. Вот о том, что это такое и как это будет выглядеть и когда начнет работать, и идет речь в сегодняшней передаче. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте сообщение на номер +7 903 743 28 01. Ну, а сейчас у меня вот какой вопрос к вам, Цесана Автандиловна. Вот в пояснительной записке к проекту федерального закона о медиации, я уж вот так вот его буду называть, указано, что такая процедура медиации не носит характера тяжбы. Медиатор не является арбитром, представителем какой-либо стороны спора или посредником между сторонами, не обладает правом принимать решения по спору, а лишь способствует урегулированию его, помогает сторонам спора в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, удовлетворяющих всех. В этой связи у меня вопросы к вам и, кстати, к Владимиру Сергеевичу. Россия славится тем, что предприниматели, особенно когда о них идет речь, договариваясь о чем-либо и составляя какое-либо соглашение, уже заранее знают, какие из пунктов этого соглашения каждый из них будет нарушать. Ну, вот это можно называть менталитетом, не сложившейся практикой.
Откуда у вас такая информация?
А вот жалуются на это корпоративные юристы, которым приходится потом все это дело разгребать. Как же тогда людей можно привлечь? Вот чем же их может заинтересовать?
Наши предприниматели прям аферистами какими-то делаете, знаете?
Нет, я, Владимир Сергеевич, я воспроизвожу, да, жалобы
юристов. А можно конкретного юриста по конкретному корпоративному спору?
Это ваш вопрос сейчас прозвучал как угроза. Так вот.
Не, ну просто, мне кажется, так нельзя делать. Но изначально вот как раз процедура медиации, она направлена на то, чтобы конфликт не то, что погасить, а, как Цесана правильно сказала, его просто ликвидировать.
Вот.
И для того, чтобы те спорящие стороны, компании, корпорации, чтобы они не прекращали свое сотрудничество, а наоборот его продолжали и развивали. В этом основная задача.
Вот, и вопрос-то в том, чем может так заинтересовать и привлечь вот эта процедура медиации, в том числе граждан, ну, граждан и граждан, и предпринимателей. Почему вы рассчитываете, они пойдут и будут пользоваться услугами медиаторов?
Во-первых, я хочу сказать, что действительно, наверное, работа, которую и то, как у нас часто заключают соглашения, но не всегда идеально. Это, с этим, наверное, нужно согласиться. И здесь, наверное, и корпоративные юристы не просто должны жаловаться, а во многом это и их задача сделать так, чтобы те договоры, которые заключаются, ведь они корпоративные юристы. И вот здесь как раз они должны к этому подходить максимально профессионально, что очень важно. И не зря мы, кроме того, что мы используем процедуру медиации как процедуру разрешения спора, урегулирования спора, мы ее также используем. Есть такое понятие, как deal-making mediation, то есть медиация, которая используется в процессе подготовки договора. И вот тогда возможно избежать, во всяком случае, минимизировать риски того, что многие пункты этого договора не будут впоследствии нарушены. Для этого используется медиация, и для этого ведется работа со сторонами договора, с договорами.
До того, как у них вообще какой-либо конфликт
возник.
Конечно,
потому что конфликт в любых договорных отношениях, конфликт есть, он потенциально там живет. И для того, чтобы снизить возможность вот этих конфликтных ситуаций, хорошие юристы, которые работают над договором, они помогут так его заключить и выявить все максимально интересы обеих сторон для того, чтобы снизить возможность последующих конфликтов.
Владимир Сергеевич, вот вы уже сказали, что сейчас этот закон будет вводиться, ну, в случае, если он будет утвержден президентом, довольно осторожно, распространяться не на все сферы жизни. С вашей точки зрения, он будет востребован больше всего кем? Вот при решении семейных конфликтов, при решении трудовых споров, или все-таки больше всего в нем заинтересованы именно предприниматели для того, чтобы минимизировать судебные издержки, расходы? Ведь по логике вещей обращение к медиатору это обойдется значительно дешевле, чем длительная судебная тяжба.
Ну, я не уверен, что это значительно дешевле обойдется. Но прежде всего, конечно, мы законопроект направлен прежде всего на решение бытовых вопросов простых граждан, семейные, трудовые споры и так далее. То есть то, там, где человек сталкивается с теми проблемами, которые у него возникают, ну, может сталкиваться в ежедневной жизни. Предпринимательских, ну, корпоративных споров, да, наверное, но я не думаю, что это пойдет очень быстро, и особенно по, скажем, каким-то тяжелым каким-то спорам. А здесь же, понимаете, эта процедура может быть... Очень важно, чтобы была воля к открытому, что называется, проведению вот этой процедуры. Если же эта будет процедура использоваться как возможность затянуть решение спора, как возможность...
А вы не исключаете такую возможность?
Ну, конечно, такая возможность всегда есть. Конечно. Но вы же не знаете, есть же мошенники, аферисты. Очень много. И сколько, посмотрите, вон, у банков. 10% сегодня выданных кредитов – это проблемные суды. 10%. Это сумма огромная. Там, если посмотреть, что у нас выдано там, несколько, по-моему, 7 или 8 триллионов рублей, соответственно, посчитайте, 700-800 миллиардов рублей – это те суды, которые...
Неизвестно, вот, когда вернуться назад.
Да, это только, по-моему, только по Сбербанку. Это же все равно, больше чаще всего банки сталкиваются, да и организации сталкиваются как раз с прямым мошенничеством. Редко, ну, реже бывают случаи, когда обстоятельства возникают. Ну, например, да, то есть сильное колебание цен на рынке. Ну, то есть, допустим, одна из компаний взялась выполнить услуги по подряду, по строительству какого-то здания. Цена на металл выросла, цена на цемент выросла, а цена в договоре была зафиксирована. Без обстоятельств по исполнению нет. Вот таких случаев тоже много, но они реже. Больше всего это обман, мошенничество, и вот здесь вот это... Процедура, она как бы тоже один из тех маленьких кирпичиков вот, в будущую государственность и вот ликвидацию так называемого правового нигилизма. У нас вот ведь до сих пор еще нету даже элементарной базы заложенного имущества. Вот, например, если, ну вот можно взять тоже пример Латвии, то есть вы можете зайти на единый реестр и посмотреть, кому заложено имущество, тот или иной объект недвижимости, какие по нему обязательства, какой у него залог, последующий залог, ну и так далее. У нас такой возможности на сегодняшний день нет. Это...
Соответственно, могут возникать проблемы при дальнейшем...
Ну, у нас много каких проблем. У нас и страна побольше, правда, чем Латвия, поэтому у нас и проблем побольше. Но просто я говорю, что это тот вот законопроект, это одна из тех мер, которые в будущем будет создавать условия для нормального развития.
И прозрачного бизнеса, да, того, что называется?
Ну, у нас же было в России, когда купцы первые, второй, третий гильдии. Ведь каждый купец тогда стремился даже, вот, что называется, столовое серебро записывали, потому что понимали, что у тебя, во-первых, лимит кредитоспособности у тебя повышался, там, 50, 100, 150 тысяч рублей, ну, тех рублей еще не сегодняшних, а тех. Вот, поэтому люди... пытались свое имущество по максимуму зарегистрировать, задекларировать. Да, у этого была, кстати, польза для государства, потому что с этого имущества государство взимало налоги. Да? Вот. Но все стремились по максимуму показать, насколько вот у него есть это имущество, богатство, для того, чтобы банки с ним работали.
А в настоящее время происходит иначе, судя по всему.
Ну, да, происходит иначе, но это в том числе потому, что много имущества у нас же принадлежит не предпринимателям, а компаниям, а принадлежит чиновникам через подставные должностные лица там, и так далее, и так далее. Это же тоже ни для кого не секрет.
Цесана Автандиловна, да, я вижу, вы хотите.
Да, дело все в том, что я просто хотела бы продолжить в ответ на ваш вопрос, для кого же все-таки этот институт вводится. Я думаю, что и с Владимиром я соглашусь в том, что на самом деле институт этот вводится не для какой-то одной категории лиц и одной социальной группы. Это на самом деле институт, который имеет важность государственную. И если он начнет развиваться по-настоящему, это приведет к тому, что у нас будет развиваться гражданское общество, у нас будет развиваться правовое сознание граждан, каждого отдельного гражданина. Потому что вот те беды, которые мы даже затронули вот сейчас в этом разговоре, на этой передаче, это же не беды какой-то одной социальной группы. Это общегосударственное. Это целого общества. И поэтому здесь следует говорить о том, что этот институт, он нужен каждому.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, радио «Свобода», Геннадий из Ленинградской области дозвонился. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы спросить вот о чем. Как поступить в том случае, если договор о медиации просто не будет исполняться одной стороной? У нас решение судов исполняется зачастую со скрипом, а то и вообще иногда не исполняется. Ведь с договором таким тоже произойти может то же самое. Спасибо.
Спасибо. Это как раз вдогонку к моему вопросу.
Да, Геннадий, спасибо вам за вопрос. Это вопрос действительно очень важный и очень часто задаваемый вопрос. И на самом деле это к тому, что институт медиации действительно должен развиться и встать на прочную опору, прежде всего, за счет профессионализма самих медиаторов. Если процедура медиации проведена профессионально и стороны добросовестно в ней участвовали, то в таком случае этот договор будет действительно отражать их интересы.
И, соответственно, не возникнет вопроса.
Конечно, и мировая статистика на это указывает, что 85% договоров, медиативных соглашений, они исполняются сторонами добровольно. Понятно, что небольшой процент он остается, но это, наверное, неизбежно, потому что люди разные, и то, о чем говорилось, что не всегда они добросовестно участвуют в этой процедуре. Соответственно, залогом исполнения медиативного соглашения является прежде всего действительное отражение в нем интересов обеих сторон. Да, чтобы оно исполнялось добровольно. Но, конечно, в тех случаях, о чем мы уже здесь говорили, когда медиация была запущена, как бы процедура медиации была использована уже после обращения сторон в суд, то тогда стороны имеют возможность это медиативное соглашение утвердить как мировое соглашение, и оно приобретает, конечно, силу
юридического акта.
Да.
Сергей из...
Да, ну и да. Я хотел добавить, что в случае, если во время рассмотрения процедуры, во время исполнения процедуры вы недовольны тем, как происходит сама по себе процедура, у вас есть право выйти, соответственно, без одностороннее право, вы просто об этом извещаете, выходите, дальше уже обращаетесь, соответственно, либо за судебной защитой, либо там за уголовной защитой, ну, то есть за той, которую считаете нужным.
Сергей из Туголесского Бора дозвонился на
радио. Добрый день. Глухое раздражение испытываю по поводу вашей передачи, Марианна, потому что ни черта в нынешней России от этой медиации не выйдет. Один простой пример. Медиация между Байкал-Пупкин-Инвестом и ЮКОСом. Сколько у нас, если у нас принимается за год 10 законов, то за этот же год там 20 законов перестает выполняться. Правоохранительные органы, правонарушительные, судебная система не работает. Умными голосами думцы и гости, эксперты могут сколько угодно говорить, но это речь о виртуальной России, а не той, которая за окошком. Вот тогда и надо оговариваться. Мы хотели бы, чтобы это было вот таким вот образом. За 10 лет, которые в инициативных группах у разных с судейскими операми, там с прокурорскими работниками, с арбитражными управляющими, общаясь, ни один не верит в будущее этой страны. О какой медиации речь идет, вообще-то говоря? Марьян, у меня к вам предложение. Когда делаете такие передачи, сразу говорите, передача будет о том, как покрасить поршни в новый цвет на «Титанике», чтобы всем заранее было понятно, о чем речь будет идти.
Сергей, спасибо за ваш комментарий, но я вот с вами здесь вынуждена не согласиться, потому что...
Я, кстати, не хочу Сергею спасибо за его комментарий. комментарии сказать.
Нет, а вы знаете, это тоже мнение.
Да, но спасибо за такое мнение говорить не нужно.
Таких людей очень
потому
много.
Потому что это, нет, это мнение пораженца, знаете, так вот прийти и сказать, вот, все, что вы делаете, все, давайте вообще лучше ничего не делайте, давайте еще пару трещин в том «Титанике» сделаем, вместо того, чтобы их залатать. У нас разные примеры разных кораблей, Сергей, и... Так сказать, и «Варяг» есть, и «Аврора» была, поэтому разные бывают, знаете, каждый видит стакан наполовину пустой или наполовину полный, а мы, когда начали говорить об этом, мы сказали, что мы не идеализируем этот закон и понимаем, что он не решит всех проблем, которые есть в нашем обществе, и мы сказали о том, что это один из тех кирпичиков того будущего фундамента государственности, который мы вкладываем, и его нужно рассматривать именно в концепции. Здесь же нужно говорить о том, что в этой концепции лежит то, что мы запретили сегодня до арест предпринимателей до приговора суда. И хотя вот правоохранители пытаются торпедировать решение президента и решение Государственной Думы по уже принятому закону, я хочу вам сказать, что мы вот в пятницу с коллегами внесли более четкую расшифровку, кто будет являться предпринимателем. И эту работу как делали, так и будем делать. И вы знаете, когда я вот со своими коллегами в Государственной Думе разговариваю, таких, с моей точки зрения, меньшинство. Мне очень сложно им что-то доказывать, но все-таки мне приходится доказывать, я не опускаю руки. Но они мне всегда как раз и говорят о том, что вот посмотрите, вот есть же такие, как Сергей, да, они... пораженцы, чепенцы, да им бы лишь бы страну развалить.
Давайте, почему же? Давайте, может быть, Сергей-то, давайте... может быть, искренне и переживает, Владимир Сергеевич.
Но тогда нам нужно объединяться для того, чтобы сделать страну лучше, а не для того, чтобы всех называть дураками и врагами народа. Знаете, это неправильная позиция. Есть разные способы, что называется, наведение порядка. Да? Вот я сторонник, знаете, такого системного подхода. Каждый день понемножку... И в итоге даст это хороший результат.
Цесана Автандиловна, у меня вот какой вопрос в этой связи, как раз в связи с тем, что говорил слушатель. А вообще, вот по вашим ощущениям, медиация это востребована? Вот вы больше 5 лет, почти 5,5 лет работали над этим законопроектом, над тем, чтобы он, наконец, был принят. Сейчас, когда осталось буквально пара шагов для того, чтобы этот законопроект стал, наконец, законом, вы можете сказать, что желающих вообще людей, что людей, которые готовы и хотят воспользоваться вот этой процедурой медиации, достаточно много, что действительно в России есть люди, которым это жизненно необходимо. Не только с общекультурной точки зрения, да, а вот буквально.
Да, и как раз я бы хотела сказать, что за эти 5 лет мы увидели буквально на глазах. И мы видим, что наш труд, он не пропадает зря, и люди начинают понимать преимущества этого института, этого подхода к разрешению конфликтов. И это мы видим не только в коммерческой сфере, мы видим это и во взаимодействии просто родственников, в трудовых спорах, в образовательной среде это приносит очень большую пользу.
То, что даже в системе
даже в системе здравоохранения это приносит огромную пользу. И действительно, до тех пор, пока человек, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, и когда люди уже напрямую сталкиваются с этим, когда им приходится это попробовать на себе, они тогда понимают, что это дает совершенно иной результат. И в ответ еще раз, в продолжении ответа вот на комментарий слушателя, я хочу сказать, что да, реальность, она у нас разная, и порой очень бывает и тяжелая, и горестная, и неприятная, всякая. Жизнь, она многогранная, но тем более, когда мы видим эти недостатки, мы должны находить в себе силы и возможности с ними бороться. Я абсолютно согласна, что да, действительно, это может быть одним из элементов того, как мы будем исправлять...
будущего России.
Конечно.
Заур из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, мне много лет, я вот слышу вот такие рассуждения. Они нереальны в том плане, что родить ребенка, это еще не значит его вырастить и поставить на ноги. Понимаете, можно все, что хотите, предлагать. Можно, плохой начальник все делает. Он издает приказы, а они не выполняются. Надо... это, что, сделать так, чтобы эти решения и пожелания контролировались бы и выполнялись бы. Так, между нами говоря, сталинская конституция тоже была идеальной, и на всех перекрестках, да, выдающиеся люди мира приветствовали, начали, да, писатели там и так далее, говорили, да, действительно, а что творилось, вы прекрасно знаете. Поэтому надо... И вот это все очень добродушные люди, которые верят в то, что если они что-то напишут, это все будет потом притворяться в жизнь. Ничего подобного. Механизм такой, что всему сопротивляется, не хочет никаких перемен и так далее и тому подобное.
Да, спасибо. Заур, спасибо большое. Понятно ваши сомнения относительно того, вот, жизнеспособности этого нового закона, но здесь уже говорили как раз гости в студии о том, что не все так просто, и действительно нужно, по крайней мере, попытаться попробовать что-то предпринять.
Да, и мы ни в коем случае не испытываем никаких иллюзий насчет того, что мы с завтрашнего дня все начнем и окажемся в счастливом обществе, где будут жить вот по таким законам и использовать такие подходы к разрешению споров друг к другу вообще. Но если мы не будем делать этого сейчас, то завтра общество может измениться настолько, что эти изменения будут уже необратимы. И как раз мы надеемся, что этот законопроект, он как будет одним из аспектов, который будет содействовать этому.
Борис из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ну вот мой голос – это тоже голос скептика. Во-первых, вот эта процедура медиации, насколько вот вы изложили, насколько я ее понял, правда, не совсем уверен, что я ее правильно понял, это отход от той рецепции римского права, которая в нашем государстве произошла. Вот еще со времен Победоносцева, специалиста, как вы все знаете, конечно, по гражданскому праву, который в своих курсах и в соответствии с законами Российской империи вводил римское право и те процедуры, которые должны были быть свойственны нормальному суду. Вот это какая-то квазисудебная процедура, вот, как я понял, это что-то связано с мировым соглашением в суде.
Нет, Борис, это не совсем так. Сейчас Цесана Автандиловна пояснит. Я только, опять же, приведу цитату из пояснительной записки к проекту этого закона. Так вот, этот закон разработан в целях создания правовых условий для развития в Российской Федерации альтернативных, неюрисдикционных способов урегулирования споров при участии независимых лиц. Вот это вот ключевые, вероятно, слова. Это в ответ на вопрос о...
Да. И вот то, что вы сейчас процитировали, Марьяна, из пояснительной записки, я надеюсь, что вам это сделает, для вас сделает это более понятным. То есть это ни в коем случае не квазисудебная процедура. И я в самом начале передачи говорила о том, что мировое соглашение – это лишь результат и это одна из форм, по которой закрепляется медиативное соглашение, в то время как сама процедура – это совершенно иная процедура, нежели судебная.
И тут важно добавить, что, собственно, мировое соглашение станет результатом этой медиативной процедуры только в том случае, если стороны прибегли к медиации уже во время рассмотрения дела в суде, вот прервались в это время, договорились о чем-то, и потом... Либо добились получения мирового соглашения, зарегистрированного судом, либо просто отозвали свои иски.
Да, и в любой момент, с момента обращения в суд, если это произошло. А так они вольны это сделать вне суда, и это будет просто медиативное соглашение.
И, собственно, и до обращения в суд, и даже еще до составления договора, как Цесана Автандиловна здесь отметила.
Да.
А вот мне теперь хотелось бы поговорить о практической стороне вопроса. Предусматривает ли закон каким-то образом то, как будут оплачиваться услуги, как будет оплачиваться работа медиатора, кто и за счет чего, и это будет процент от, я не знаю, спорной суммы. Вот как за это платить?
Значит, единственное, что относительно этого аспекта прописано в законе, это о том, что медиация может проводиться как на платной, так и на бесплатной основе. И также прописано и то, что организации, обеспечивающие проведение процедуры медиации, они осуществляют эту деятельность на платной основе. Это все, что отражает закон. Относительно мировой практики, значит, ни в коем случае медиатор, гонорар его не исчисляется как бы как процент от суммы требований, допустим, от того, что стоит на кону. Нет. Гонорар медиатора – это устойчивое такое, он исчисляется либо почасовая оплата, либо поденная оплата. И он сопоставим с теми гонорарами, которые, если мы говорим о почасовой оплате, которые есть у юристов, и даже в социальных спорах, так сказать, если мы говорим о семейной медиации, о медиации в системе образования или связанных с нарушением, с медицинскими ошибками, то, конечно, здесь гонорары гораздо ниже.
Угу.
Вот, поэтому можно разрешить очень сложный коммерческий спор, допустим, там, за несколько сот тысяч рублей.
Но, в принципе, нигде вот эти суммы зафиксированы не будут.
Нет. Ну, они могут быть зафиксированы только уже в самом договоре о проведении процедуры, в договоре между сторонами и организацией обеспечивающей. Вот там это уже будет оговорено.
И еще все-таки вот не совсем понятно, а где люди будут брать этих медиаторов, как они будут их искать? Ну, вот вы сказали, что будут профессиональные организации медиаторов. Их, ну, наверное, можно по каким-то базам данных, желтым страницам тем же найти. А как найти вот некоммерческую какую-то организацию?
Ну, на сегодняшний день, во-первых, есть интернет, и можно, значит, набрать слово «медиация», и по нему уже найти организации, которые этим занимаются. Ну, вот есть наш центр медиации и права, допустим, который занимается, это старейшая и ведущая организация в стране, занимающаяся этим. Но я надеюсь, что в ближайшее время, вот с момента вступления в силу закона, создадутся уже саморегулируемые организации, которые уже и будут тем источником медиативных услуг.
И да. Будут контролировать все, что происходит.
И профессиональное сообщество, и то, что будет происходить на рынке.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были президент научно-методического центра медиации и права Цесана Шамлякашвили и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей, повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Провинциальные актеры о своей работе и жизни в провинции и много других интересных тем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бельгия будет добиваться, чтобы были создана европейская структура контроля.
Теперь доступное жилье стало для них недоступным. Застройщик объявил о банкротстве.
Произошла смена командования, но не стратегии.
Проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую.
Очарованы тем, что Кристофера Метсоса после ареста на Кипре выпустили под залог.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».